Отец наш, небо и земли, великий святой, всемогущий Божий, Творец, мы благодарны Тебе и благословляем сегодня Слово Твое, благословляем каждого буквально, кто сегодня здесь на этом месте находится. Мы просим Тебя, пусть от сердца Твоего изольется тот самый лей или тот самый ритм движения сердца Твоего, чтобы мы, наши сердца, бились в унисон с Тобою, чтобы Твоя динамика была нашей динамикой, чтобы наши желания соединились с Твоими желаниями, чтобы наше понимание было зависимо от Твоего понимания. Я просто прошу Тебя, как-то особо нас благослови, просто специально сегодня, дабы нам понять эти серьезные вещи, отношения нас с самим собой, отношения нас с ближним и отношения с Тобой, Небесный Отец. Поэтому прошу Тебя, благослови интернет-соединение и наше общение во имя Иешуа Мессии молились. Аминь. Хорошо. Итак, он говорит ему, и сказал нам раб твой, отец наш. Отец наш, а у этого нашего отца всего двое детей. Вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видел его до ныне. То есть это говорит Яков. И он тут сразу понимает, ага, папа, оказывается, знает. Если из сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью в гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью в гроб. То есть, смотрите, Тора иногда повторяет одну и ту же ситуацию, одну и ту же самую историю. Но один раз она ее показывает объективно, а другой раз субъективно. Или наоборот. Вот в данной ситуации, смотрите, он практически давит на Иосифа и говорит, мы же тебе говорили обо всем этом, посмотри, отец-то как переживает. Ведь двое сыновей было, и теперь вот этот последний остался. И он даже готов и принимает свое унижение, что отец любит вот этих сынов двоих больше, чем он, чем его пятерых братьев, уже не говоря о детях служанок. Он это принимает, проглотил, и для него сейчас одна задача – спасти Бениамина любой ценой. И Иосиф все это слышит, и он видит другого Иуду. То он увидит, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои, седину раба твоего, отца нашего, с печалью в гроб. Притом я раб твой, смотрите, взялся отвечать за отрок отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то я останусь, я виновным перед отцом твоим во все дни жизни. Итак, пусть я раб твой вместо отрока, останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною, я увидел бы бедствие, которое не постигло бы отца моего. Смотрите, Йосе, который держался все эти 30 лет, не мог больше удержаться при всех стоявших около него и закричал, ну-ка уйдите все от меня, кроме братьев. То есть все лишние уйдите. Все это время он с ним разговаривает через переводчика. Здесь Йосеф начинает с ним говорить на иврите и, естественно, на них находит шок. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. То есть это означает, там на несколько километров этот крик был слышен. Слуги, конечно, в испуге все выскочили, позакрывали все двери. Когда помощник фараона гневается, кто его знает, как это может вылиться на простого человека, который находится просто в охране еще, на всех ужас нашел. И сказал Йосеф братьям своим, я Йосеф, жив ли еще отец мой? Ведь они до этого ему говорили, что если ты заберешь Бениамина, то тогда будет проблема. Отец умрет, потому что сердце его не выдержало. Что же это тогда означает? И сказал Йосеф братьям своим, я Йосеф, жив ли еще отец мой? Во-первых, он им открывается и говорит, я Йосеф. Понятное дело, они его не узнают. Стоит перед ним человек, абсолютный фараон, вообще не похож ни на кого. Но говорит на иврите. Может быть, интонация голоса и прочее. В принципе, голос изменить-то трудно. А внешность, конечно, абсолютно другая. Они просто в шоке стоят перед ним. Но что означает фраза «Жив ли еще отец мой?» Ну, Лена, теперь ты. Всю вашу комнату уже проспрашивали.
Я не знаю, может, он как бы актуальную информацию запрашивает. Понятно, что он был жив, когда они отправляли, они говорили, вот у нас там отец, значит, и младший брат остался. Может, на момент, вот когда они выходили, может, не знаю, уточняет. Может, это просто такой вопрос, который его столько лет волновал, и он сейчас его выдает, хотя да. Вроде бы знает.
Давайте, давайте включим мужской менталитет. Олег, что ты скажешь?
Он, наверное,
чего
боялся.
Боялся? Чего боялся?
За Бениамина, потому что сам потерял сыновей.
Не, это Иуда потерял
Иуда,
сыновей.
Да, Иуда. Он не молился. Иуда молился, чтобы Иосиф отпустили.
Нет, что означает фраза «Жив ли еще мой отец?» Когда ему Иуда да, ему целый час объясняет, что если он Бениамина заберет, то отец умрет. Почему он спрашивает, жив ли еще мой отец? Вы поймите, когда человек говорит одно, всегда за этой фразой стоит что-то другое. Ведь мы не всегда говорим то, что открыто вот так, то, что думаем. Каждый раз, когда человек говорит что-то, за этим стоит что-то другое.
Я думаю, что это была просто его боль, которая просто вот моментально вылетела из него, этот вопрос, и все.
Ну, хорошо. Но что означает эта фраза, Вероника?
Я думаю, что этим самым он пытается сказать, что я вас не забыл, отца не забыл, я всех вас помню. Да, что я так и остался вашим братом, просто прямо он это сказать не мог. И чтобы вот эту связь поддержать, он спрашивает об отце.
Хорошо, уже теплее. Гала, что ты скажешь?
Ну, раньше вопрос задавал помощник фараона, начальник, да, когда он узнавал. А теперь спрашивает брат, родной брат, своих братьев. И он хочет узнать, ну, вот вы отвечали начальнику, а что вы теперь скажете брату? Попробуйте обмануть, ну, как бы, он хотел, может быть, их проверить, изменятся ли их ответ или их показания. Я так думаю.
Вы обратили внимание, что до этого у него с ними не было разговора об отце. Он просто спросил, откуда вы, кто вы, они сказали, вот у нас есть отец, нас было 12 братьев, одного продали, ну исчез, в общем, да, другой остался с отцом и так далее. Об отце разговора вообще нету. И только здесь начинается разговор об отце. Что я хочу сказать, я абсолютно уверен, что эта фраза означает, как бы сказать такое, вот смотрите, все мы, и вся наша жизнь, и все наши поведенческие константы, в общем-то, зависят от наших мыслей. И мысли, которые не просто вьются в нашей голове, а в нашем мозгу. А мозг – это совершеннейшее создание, которое проводит, насколько я знаю, 400, одна клетка только проводит, 400 миллиардов действий в секунду. Это химический завод, на самом деле, ну, наш мозг. То есть мысли, которые приходят туда, они превращаются в плоть, о которой мы говорили. И впоследствии, если эти мысли неправильные, а мы созданы любовью, то эти мысли создают как бы раковые опухоли там у нас в мозгах. Причем в сердце у нас тоже есть мозг, которому от нашего мозга подается электрический сигнал. Ну, мало того, вы, наверное, вот все вот эти вещи знаете, что белок синтезирует и получается протеин, да? То есть вот, вот она уже плоть появилась. Теперь передается электрический сигнал в сердце, и мозг уже, мозг сердца, отвечает за ритмы, за ритм работы самого сердца. То есть все зависит от того, как мы думаем и какие, в принципе, наши мысли, да, это корни всех наших болезней. Наши мысли – это корень всего того, что происходит с нами. И поэтому, естественно, что мы думаем и как мы думаем, и какие мы мысли пропускаем в свой разум, в свой мозг. Потому что есть вещи, когда мы говорим сознательно, и есть вещи, которые находятся в подсознании. Есть генетика, которая достается нам от наших родителей. Ну, это ж понятно, это есть эти вещи. И эта генетика говорит о том, что это как бы спящие какие-то мысли, да, которые находятся в нашем мозгу. Они спят до поры до времени, пока мы не встречаемся с какой-то ситуацией. Они просыпаются, и мы вдруг поступаем странно. И люди говорят, смотрите, как-то он странно так поступил, вообще понять никак не можем, как будто не он. А это внутри нас каждого есть. То есть есть сознание, есть подсознание и так далее и тому подобное. Так вот, смотрите, у Йосефа вот в этот момент, да, срабатывает подсознание. Его мысли, негативные, неправильные мысли, вошли в него тогда, и все это время он пытался сделать так. Вы живете там, а я живу здесь. Ведь он уже давно второй человек после фараона. И в его руках все. Послать человека нарочного туда, к отцу, никаких проблем для него нет. Он этого не делает. У него никаких проблем нету ни с чем буквально. Ни с властью, ни с деньгами, ни с чем у него каких. У него единственная проблема. Его отец и его братья. И вот это то, что лежит в его подсознании, эта боль, может быть за все эти годы. Боль и ушла уже, затянулась. А память осталась. И вот эта память в подсознании сидит. Так вот смотрите, когда он говорит, жив ли отец мой, в подсознании выходит вот эта боль, которая теперь говорит, я хочу видеть отца. Правильная мысль пришла, понимаете? Оказывается, отец меня не предавал. Он просто не знал, что со мной произошло. И вот эта фраза после убедительной тирады Иуды, она говорит о том, что он говорит, я хочу видеть своего отца. Я желаю видеть его, я так люблю его, я всю жизнь его любил. И ведь Йосеф был самый любимый сын Якова, от любимой жены Рахель. Там всем этим соединяла любовь. Дальше мы увидим, что будет фраза такая, которой Иуда сказал Йосефу, что сердце Якова и сердце Бениамина, они соединены, и их разорвать невозможно, это смерть. И мы в дальнейшем в истории Израиля это увидим, что когда, допустим, северное государство Израиль образовывалось, сразу после того, как Шломо или Соломон, как в синодальном переводе написано, сразу после того, как он пришел к власти, то началось после того, как он закончил свое царствование. Начинается разделение. Пророк приходит и говорит, вот тебе 10 колен Израилевых, а вот это одно туда. Но ведь получается 11, а кто же 12? А 12-й Бениамин, который должен был выбрать сам. И Бениамин выбирает Иуду. Все остальные 10 колен рассеяны непонятно где, Вавилонским царством. Но Бениамин и Иуда остался. То есть Бениамин – это сердце Израиля, которое прилипается к сердцу Иуды. Иуда в переводе – несущий славу. Яков пророчествует про Иуду и говорит «лев из колена Иуды». он встает, как лев. А лев на иврите – это сердце. Сердце, несущее славу Господню. К этому сердцу прилипается вторая часть сердца, или можно сказать, мозг сердца. Это Бениамин, который отвечает за четкую работу внутри организма семьи. Вот так вот заканчивается эта история. И дальше мы с вами читаем, как же все это будет происходить. Йосеф не мог больше удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Йосефе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, услышал дом фараонов. И сказал Йосеф братьям своим: «Я Йосеф, жив ли еще отец мой?» Для них, понятное дело, шок абсолютный. «Я Йосеф, но так как же?» Ему теперь нужно подтвердить, что он Йосеф. Они смотрят. Конечно, перечить они ему никак не могут, потому что они от него зависят. Но братья его не могли отвечать ему, там шок полный, потому что они смутились перед ним. И сказал Йосеф братьям своим: «Подойдите ко мне». Тут страх, наверное, подошел. Ну все, сейчас будет расправа за то, что мы когда-то сделали. Понятно, что они его не убивали. Они это знают. И он это знает, потому что он жив. Но таки все-таки они решили и подтолкнули к той ситуации, что он попал в это рабство. И они думают: ну вот сейчас наступит расправа. Ведь для него вообще ничего не стоит, только пальчиком щелкнуть, и их головы с плеч спадут. Это в лучшем случае. А в худшем случае, как в Египте водилось, определенные пытки, не просто чтобы человек умер, а чтобы с великими страданиями умер. Они подошли, он сказал: «Но теперь не печальтесь». Он сказал: «Я Йосеф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Вот смотрите, как только человек начинает правильно мыслить, да, внутри его происходит что-то удивительное. Мозг начинает правильно работать. Приходит откровение. Ведь у нас есть дух, душа и тело. Дух – это наша совесть, это частичка Бога внутри нас. И она все знает, она все правильно рассуждает и всегда правильно мыслит. Поэтому очень правильно, когда дух руководит нашим волей, разумом, эмоциями и нашим телом. Но зачастую мы руководимся нашим опытом жизненным, нашими эмоциями, нашими болями, обидами, переживаниями. Через это пропускаем и делаем неправильные ошибки, неправильные решения какие-то. Потому что все, что вокруг бы нас не происходило, это мы регулировать не можем. Но мы можем регулировать реакцию на те события, которые происходят с нами. То есть на те мысли, которые мы допускаем себе. Так вот, Йосеф, смотрите, в тот момент, как только он начал правильно мыслить, как только Иуда сделал жертвенный шаг, он отдает рабство, это практически смерть по тем временам. Потому что рабы в Египте жили не так долго. Это экзема, это разные болезни, недоедание, жара постоянная, недосыпание, по 16 часов в сутки работали. То есть эти люди жили, ну, до 30 лет, до 25 лет. Редко кто доживал до 40 лет. Практически человек, которого продавали в рабство в Египет, он уже знал. Точно так же, как в лагере Освенцим, там, в этих фашистских лагерях я был, как он назывался, вот этот вот лагерь? Освенцим, да. То я там видел, значит, фотографии людей, которые только прибыли туда. И через 2 года, на другой стороне, через 2 года эти же люди, это уже был не человек, это были просто кожа и кости. 2-3 года больше в этом лагере никто не жил. То есть 2-3 месяца, извините меня. А в Египте жили максимум 2 года. То есть он, в принципе, сказал, что я отдаю свою жизнь за Бениамина. И вот этот жертвенный шаг, точно так же, как вот Гала, ты в прошлый раз сказал, что это действительно момент, когда Иешуа отдал свою жизнь за каждого из нас, и когда мы принимаем его, внутри нас происходит что-то удивительное, уникальное. Мы вдруг начинаем понимать то, что раньше никогда не понимали. Ведь нам и раньше кто-то говорил о Боге, мы слышать его не могли. Ведь нам и раньше говорили какие-то истины, а мы этого не принимали, потому что там в голове был какой-то, какие-то раковые опухоли были от неправильных мыслей. Но когда мы принимаем Иешуа, что-то сверхъестественное происходит. Это жертва, это любовь. Мы созданы любовью и созданы для любви. Как только внутри нас приходят мысли какие-то и прочее, в которых есть страх, неуверенность, недоверие, это разрушительно действует на нашем мозге. Он потому что так не устроен. Он устроен только, вот он как бы подзаточен под любовь, и дело с концом. И когда другие мысли приходят, они просто разрушают этот мозг. Он так не настроен. Это как инструмент какой-то музыкальный. Когда он настроен, он выдает красивую музыку, которую приятно слушать. Понятно, что там должен быть еще хороший музыкант, который бы умел все это делать и который бы слышал бы. Но каков бы музыкант ни был, если инструмент расстроен, играть на нем невозможно. Точно так же получается и с нашим мозгом. Когда приходят вот эти мысли неправильные, они разрушительные, они расстраивают работу нашего мозга. Но настроить их можно. Так вот, я увидел вот этот уникальный момент, когда Йосеф вдруг увидел вот эту уникальную жертву, и то, как Иуда говорит, в его голове что-то мгновенно просветлело. Смотрите, он видит откровение и тут же говорит о нем брать. Что не вы виноваты, оказывается. Смотрите, до этого была страшная боль. Как только он увидел, что они за брата готовы отдать всю свою жизнь, ведь он думал, что он и не его бросят, Бениамина, развернутся и пойдут. Все у них было. Зерно дал, золото дал, идите, идите, еще раз идите. А они, все это богатство, весь этот хлеб, у них там дети, у них там жены, это ж не просто так. Они вернулись из-за Бениамина. Он понимает, ведь голод в стране. Все повернулось мгновенно. Мгновенно появляется откровение, которое приходит от самого Бога. Может быть, и раньше ему Бог это говорил, а он слышать это не мог. Он признаться в этом не мог. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле и еще 5 лет, в котором ни орать, ни жать не будут. То есть прошло, оказывается, всего 2 года, а впереди еще 5 лет. А попробуйте прожить 5 лет в голоде. Наши дедушки, бабушки, праотцы прошли войну с 41 по 45 год. Мои некоторые родственники пережили блокаду в Ленинграде, не все. Некоторые умерли от голода. Но это не было 5 лет. Это было всего 1-2 года. Страна жила по карточкам, да, но многие умирали от голода. 5 лет прожить еще не так-то просто. И Иосиф говорит, Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. О каком великом избавлении говорит Иосиф? Но вернемся опять в квартиру Лены. О каком избавлении говорит Йосеф?
Я думаю, конечно, это и физическое избавление, это избавление от угрозы этого голода, да, но это еще избавление от этих тягостей, да, от этой боли, которая у них была, от этой разлуки, от этих переживаний, отверженности, обид и так далее. А братья, они-то все время действительно думали, что они его продали насмерть, они тоже испытывали чувство вины, как оказалось. Вот, то есть избавление от всего этого груза, который на них был, эмоционального.
Хорошо, но смотрите, как вы думаете, Йосеф знал о том, что Бог сказал Аврааму, что ты и народ твой 400 лет будете жить в Египте, и потом я вас выведу великим избавлением.
Наверное, знал.
Не наверное, а точно. Потому что это передавалось из поколения в поколение. Об этом говорилось. Не такая уж и большая семья. Авраам дедушка. Дедушка Юсефа. Он, скорее всего, его еще и видел. Смотрите, о каком великом избавлении говорит Йосеф. О великом избавлении народа израильского из Египта. А зачем туда нужно вообще посылать народ? Понятно, ну Бог если решил, значит в этом есть какой-то смысл. Какой смысл, Зоечка, как ты думаешь? Зачем нужно весь этот народ, который только-только еще сформировался? Внутри их даже мира еще нет между ними. Они там одни лейцы, другие рахельцы, другие дети слуг. Зачем их отправлять в этот самый Египет?
Ну, во-первых, там были вот эти годы, когда голодные годы наступили по всему миру. Вот через Иосифа же шло благословение хлебное. И потом, чтобы они увидели, уверовали в Господа и увидели Его славу.
Хорошо. Вероника, ты как думаешь?
Ну, они действительно, если посмотреть на братьев, они же все время ждут возмездия, ждут наказания. Что-то, да, когда в тюрьме оказались, да, несколько дней, они все время ждут наказания за этот поступок. То есть чувство вины за Йосефа преследует их все эти годы, да. И тут, конечно, избавление, то, что говорит Йосеф, это в духовном плане великое избавление, я думаю. Но пока еще не ясно, что именно за этим стоит.
Пока не ясно. Гала, ты что скажешь?
Ну, вопрос, зачем им нужно было прожить 400 лет в Египте, да? Я так поняла, да? Зачем их туда отправил, да?
Ну, так то не я, то Бог сказал Аврааму. И мы это с вами уже читали.
Ну, почему они там прожили 400 лет? Я думаю, ну...
Зачем?
Зачем?
Вы смотрите, и голод, и вся эта ситуация.
Когда человек... попадает, да. В конце концов, они же сделались там рабами. И как бы, ну, чтобы потом понять, сравнить, что такое рабство, что такое свобода, чтобы выйти, чтобы вернуться к Господу. Ну, я не знаю, вот так.
Смотрите, Йосеф говорит, будет великое избавление. Для чего? Для чего я вообще был продан в рабство? Я лично, Йосеф, для того, чтобы спасти вашу жизнь. И для того, чтобы произошло великое избавление. Великое избавление народа. То есть он вдруг вот в этот момент Дух Святой сошел на него. И он начинает пророчествовать, он начинает говорить то, чего никогда не знал. Ведь вы же видите, перед этим ничего этого не было. Перед этим была боль о том, что братья предали. Перед этим была боль, вы живите там, а я вот хотя бы Бениамина заберу, и дело с концом, буду жить так. Но коли не удается Бениамина одного забрать, а он видит, что братья уже не отдадут ему Бениамина, значит, нужно взять всех тогда. Но будет какое-то великое избавление. И это великое избавление, смотрите, человечество... упало... как бы сказать, ну такое вот моральное падение человечества было в трех этапах. Первое падение – это кровопролитие потопа, потому что там кровь лилась, убивали друг друга, никто вообще на это уже не смотрел. Второе – великое идолопоклонство Бабилона. И третье падение – это Содом, половой разврат. Все то, что произошло с человечеством, уже произошло. И, как мы заметили, это коснулось и семьи Якова тоже. Помните, история с Тамарой и так далее. То есть, никаких проблем, в общем-то, оказывается, с тем нету, чтобы переспать с проституткой и прочее. То есть, люди, для которых Бог приготовил великое будущее, они должны пройти через испытания и стать народом. Именно только в испытаниях рождается народ. Именно только в испытаниях рождается настоящая вера. Когда мы только уверовали, это было детское, младенчество, эмоциональная вера. Я могу сказать по себе, что моя вера сегодня не такая, какая была тогда, в 90-х годах. Там это были эмоции. Эмоции. Я встретился с Творцом, я его пережил, почувствовал эту защиту, и все. Теперь это совсем другое. Теперь это осознанные вещи, пережитые вещи. Вот то, для чего Бог посылает Израиль в Египет. И мы увидим, как сейчас все это будет складываться. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Скорее всего, фараон был какой-то молодой, не в пожилом возрасте, явно был он младше намного Йосефа был, поэтому он его называет отцом. «Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Йосеф, идите скорее». Раньше он никого не посылал к отцу. Раньше он мог послать посыльного, нарочного, кого угодно из этого же самого Египта к отцу, никого не посылал, а тут «идите скорее!» Потому что он узнал, что отец любит его. «Идите скорее к отцу моему!» И скажите ему, так говорит сын твой Йосеф, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне и немедли. И ты будешь жить в земле Гешем, и будешь близ меня, и ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод твой. Кто-то знает на карте, где находится эта земля Гешем? Это восточный берег Нила. Помните, когда Бог говорит Аврааму? Авраам, вот даю тебе землю от Нила до Евфрата. Смотрите, Йосеф селит их на восточном берегу Гошем, земли Гошем. Это та самая земля, от которой, от этих границ и начинается земля Авраама, которую Бог пообещал ему. От Нила до Евфрата. Он их селит не там, где он живет, а он живет в самом центре Египта. А он селит их на окраине, чтобы они не смешивались с другими народами. Он их селит практически на той земле, которую Бог обещал Аврааму. Да, она пока еще принадлежит Египту. Но Бог обещал ее Аврааму, и народ израильский уже селится практически на своей земле. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой и все твое. И вот очи ваши и очи брата Бениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Что значит? И вот очи ваши и очи брата моего Бениамина видят, что это мои уста говорят с вами. То есть очи ваши видят, но не верят. А очи брата моего видят, что это уста, потому что по голосу узнать можно. Голос практически у человека не меняется. Скажите отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем том, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда. И пал он на шею Бениамину, брату своему, и плакал. И Бениамин плакал на шею его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья. Смотрите, он пал на шею Бениамину, Бениамин обнял его, и они оба плачут. Что же с братьями? Он целует всех братьев своих и плачет, обнимая их. А про братьев ничего не написано, что они плачут, что они обнимают его. Они в шоке. То есть они в состоянии, в котором они даже понять ничего не могут, что происходит. У них и страх, и где-то радость, все это перепуталось вместе. И они в таком вот состоянии. И скорее всего они даже и боятся-то его обнять. Бениамин без проблем тут же тоже плачет и падает ему на шею. То есть тут есть любовь. А здесь ее, в общем-то, нету. Здесь есть опаска. дошел в дом, и потом говорили с ними братья его. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его. То есть, почему это фараону вдруг приятно было, что к Иосифу пришли братья? Какую выгоду он в этом увидел? Лена?
Ну, так как он увидел, как Господь руководит Иосифом, какое благо он через Иосифа сделал всему народу на столько лет, он, естественно, понимал, что такой ребенок может быть только у мудрого отца, и, значит, остальные не хуже его. Значит, ну, не качеством, так количеством возьмут. И что, когда эта семья будет в Египте, это будет огромным благословением.
Правильно. Фараон не дурак. Он сразу сообразил, что это пришли люди талантливые, что это пришли люди, которые, если один такое натворил, ведь он практически перевернул, сделал перестройку в стране, полностью перестройку. А это граничило в то время, мы с вами говорили, это граничило с том, что человек практически такое сделать не могут. Человек от Бога. Они его обожествили. Ведь Йосеф в Египте, знаете, как его называли? Спаситель. На иврите спаситель – это Иешуа. В греческом языке не было буквы «ше». Так он превратился – Джизус, Езус и все остальное. Но его оригинальное и материнское имя израильское – Иешуа. Так вот, Йосеф был спаситель в Египте. И по-другому его никак не воспринимали. Именно спаситель. И те, которые пришли от него, то есть это как бы те люди, которые не могут принести зло в нашу страну. Фараон очень рад, очень доволен. Это точно так же, как какую-то церковь, какую-то общину. Приходят талантливые люди, верные, любящие Господа. Ни один пастор не будет противиться. Он будет только рад, потому что это подспорье, это крепость. Ведь одному служить трудно, всегда нужно, чтобы был рядом Арон. Всегда нужно, чтобы кто-то помогал, потому что одному невозможно, один в поле не воин. Фараон понимает, что пришли люди, с которыми можно работать, с которыми можно созидать, с которыми можно творить. Спаситель Йосеф и его братья означает тоже спасение для Египта. Спасение, ведь голод кругом, а они, в общем-то, не бедствуют. И понятно, что из этого голода могут вывести Йосеф и его семья. И так он очень счастлив, доволен, и сказал порой Йосефу: «Скажи братьям твоим, вот что сделайте. Навьючьте скот ваш, и ступайте в землю Канаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и приходите ко мне, а я дам вам лучшее место в земле египетской, и вы будете есть тук земли. Тебе же повелеваю сказать им: сделайте сие, возьмите из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшее всей земли египетской дам вам». То есть просто явный энтузиазм у Паро. Он так в нем внутри аж все горит. Вау, какие люди приходят. Так и сделали сыны Израилевы. И дал им Йосеф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, а Бениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежд. Также и отцу своего. Видите, отношения абсолютно разные. Никогда такого не было, что они все были как бы равны. Там была определенная градация. И отпустил братья своих, и они пошли, и сказал им: не ссорьтесь по дороге. Видимо, подумал, что он все-таки Бениамину дал больше. Как бы ни получилось так, когда отец, помните, сшил ему разноцветные одежды, а братья за это продали его в Египет. Смотрите, не ссорьтесь по дороге, живите мирно. И пошли они из Египта и пришли в землю Канаанскую к Якову, отцу своему. Известил его и сказав: Йосеф жив и теперь владычествует над всей землей египетскую. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Он им всегда не верил. Он внутри сердца своего всегда знал, что, знаете, сердце отца, оно всегда чувствует. Ты не можешь это объяснить, Ты не можешь это доказать. Ты просто веришь внутри себя, что твой ребенок жив. Но когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидели колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы везти, тогда ожил дух Якова, отца их. Когда ожил дух отца Якова? Когда он увидел колесницы. То, что они рассказывали, то они рассказывали. Но когда он увидел колесницы, а колесницы были непростые, колесницы были из дворца фараона, и такие колесницы просто так никуда не отправлялись. Тогда он понял, вау, тут что-то действительно серьезное. Дух его ожил внутри. Все вот эта надежда, эта вера, которая внутри его теплилась, она вдруг ожила. Жизнь потекла по всем его жилам. И сказал Израиль, довольно, еще жив сын мой Йосеф, пойду и увижу его, пока не умру. И отправился Израиль. Смотрите, все, кончился Яков. Теперь он уже Израиль. И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Бершеву, и принес жертву Богу отца своего Якова, отца своего Ицхака. Наше время подходит к концу, подошло уже, собственно, да? Но тогда последний вопрос, смотрите. И отправился Израиль со всем, что у него было, и подошел в Бершеву, и принес жертву Богу отцу своего Ицхака. Почему он называет Бога отца своего Ицхака? Почему он не называет Авраама? Почему он приносит жертву именно в Бершеву? Какая цель жертвы? Потому что дальше во втором стихе мы увидим, что Бог начинает говорить с ним, отвечает на его жертву и на его вопрос. Тишина. Лена. Все теперь с тебя, из твоей группы товарищей, которые у тебя находятся.
Мне сложно рассудить, почему именно Исаака. Вот Исаак странствовал тоже, его Господь направлял туда иди, туда не иди. Может, в этом плане он задавал Господу вопрос, что мне делать, и ждал именно такого направления.
Не, ну поконкретнее, почему именно в Бершеву, и почему именно Бог отца Ицхака, а не Авраама. Он мог бы сказать, Бог Авраама и Ицхака.
Нет, это к вам вопрос.
Нет, это к вам вопрос.
Потому что, наверное, в Бершеве же Ицхак.
Жертвы все приносили в Бершеве, да. И Ицхак приносил, но Авраам тоже приносил там же. Она Бершевой называется. Бершева это, Шева это семь колодцев, которые вырыл Авраам. А Ицхак их просто снова раскапывал. То есть Бершева – это то место, где она находится. Она находится на границе с Египтом. Это практически последняя остановка. Но почему Бог Ицхака? Елена, ты где-то правильно сказала, но как бы не дошла чуть-чуть. Смотрите. Ведь каждый раз, когда Ицхак хотел выйти, и когда был голод, помните, что Бог ему сказал? Оставайся здесь. Яков приходит Бершеву спросить, можно ли идти туда, в этот Египет, или нет? Ведь Ицхак никогда не выходил за границы Эрец Исраэль. Никогда. Никогда не выходил за границы Канаана. Именно поэтому он так и говорит. Бог Ицхака. Авраам-то ходил. Авраам ходил и в Египте, и там был. Он везде путешествовал, и везде нес Слово Божье. И вероучение свое преподавал. Он везде был, Ицхак, только здесь. А это ж его папа. Он понимает, что если он пойдет без воли Творца, будут проблемы. Он приносит жертву. Смотрите, это принцип. Если мы хотим слышать голос Божий и ответ, нам нужно принести жертву. Жертва. Когда мы приносим жертву, мы говорим, Боже, как ты говоришь, так я и сделаю. Вот ты сказал это делать, хорошо, я жертвую своим временем, я жертвую своей гордостью, всем чем угодно, я наступаю и делаю так, как ты, только ответь мне, как мне поступить дальше? И Бог обязательно ответит. Вопрос, как мы дальше реагировать будем? А мы и видим, во втором стихе и написано: «И сказал Бог Израилю в видении ночном, Яков, Яков», он как бы ему говорит в прошедшей форме, он сказал: «Вот я». Помните, как Бог разговаривал с Авраамом? «Авраам, Авраам!» То он говорит: «Вот я. Возьми сына своего и веди на гору Мария». Точно так же он разговаривает с Исхаком. «Исхак, Исхак, он вот я. Никогда не выходи за границы Эрес Исраэль. Живи здесь, и я благословлю тебя». И у Исхака рождается урожай в 100 раз больше того урожая, который был в самые лучшие времена в Канаане, хотя и был голод. И вот он точно так же теперь разговаривает с Яковом. Бог сказал: «Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя великий народ». Ибо там произведу от тебя великий народ. «Я пойду с тобою в Египет, и я и выведу тебя обратно». Йосеф свою рукою закроет глаза твои. Смотрите. «Я пойду с тобою в Египет, и я и выведу тебя обратно». Так если ты выведешь меня обратно, причем тогда Йосеф, который закроет глаза мои? Так где он закроет глаза мои? В Египте или в Канаане? Вопрос. Я закрою. Йосеф своей рукой закроет глаза твои. Яков отправился из Бершевы, и повезли сына Израилева Якова отца своего и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал Паро, чтобы привести его. И взяли они скот свое, имущество свое, которое приобрели в земле Канаанской, и пришли в Египет, Яков и весь род его с ним. Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих, внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет. Обратили внимание, жен здесь нет. Сынов своих, внуков своих, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собой в Египет. Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет. Кто приходит в Египет? Имена. Имена – это судьба. Имена – это цель. Каждое имя – это цель, ради чего все вот это делалось. Дальше будут перечисляться имена, наше время закончилось. Мы сегодня находились в главе Ваигаш. Пусть Бог благословит нас, нашу жизнь, наше служение, чтобы мы были светом для народов и солью земли этой. Пусть придет это особое, специальное благословение и понимание о жизни великих праотцов наших, о нашей жизни, о нашем хождении пред Тобой, Небесный Отец. Я прошу Твоего особого благословения. Пусть в нашем разуме будет много откровений, и мы сегодня как бы вкладываем эти мысли Божьи, переживания все эти. А Ты закрепи их, умножь, Боже. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин. Вот смотрите, все, что мы переживаем за день, да, какие мысли к нам приходят и прочее. Есть мысли, которые как бы в подсознании складываются, есть, которые в сознании и так далее и тому подобное. Это все то, что мы будем видеть во сне. Так вот, смотрите, сейчас время уже идет как раз к тому, что, а тем более там уже в Гродно уже поздно, да? Вы ложитесь сейчас спать вот с этими мыслями, и вы увидите, что сны у вас будут вперемешку теперь с тем, что вы пережили за день, что вы читали, что вы слышали, что вы видели. Все это будет вот как бы вот так вот смешиваться. Но старайтесь концентрировать свои мысли, которые вы впускаете в свой разум, только положительные. То есть я не говорю о позитивизме, а я говорю о мыслях, которые приносят любовь, мысли, которые Творца. Старайтесь запоминать места из Писания наизусть. Не читайте просто так. Не читайте сквозь какого-то проповедника, сквозь меня или прочее. Должны быть личные откровения. Тогда эти мысли, они будут занимать часть нашего мозга и будут уничтожать вот эту часть, где у нас какие-то вот черные пятна в голове уже собрались. Потому что иногда мы не в состоянии ни увидеть, ни услышать ничего. Отец, я прошу, благослови, Боже, просто благослови, особенно, специально, все мысли, которые приходят нам от Тебя, Боже. Дай нам различать эти мысли, которые от Тебя, которые не от Тебя. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. И все могут сказать «Амэн».
Амэн.